Глава 20. Военный госпиталь в Р. 16 февраля. Да пусть говорят, что хотят, наплюй на них. Ты отличный полицейский, ясно? Сержант Марешу задействовал весь свой цыганский темперамент, чтобы выразить ей солидарность. Никогда еще он не говорил с ней так проникновенно, прямо-таки отцовским тоном. Но Мила была уверена, что она такого не заслуживает. Начальник позвонил ей, как только узнал о ее ночном визите в приют. Ее наверняка обвиняют в смерти Рональда Дермиса, несмотря на то, что это была самозащита. Ее поместили в военный госпиталь. О гражданской больнице вопрос не стоял, поскольку Рош благоразумно решил оградить ее от внимания прессы. Она одна занимала многоместную палату. Когда поинтересовалась, почему нет других больных, ей кратко разъяснили, что этот корпус предназначен для пострадавших от бактериологической атаки. Постель меняли каждую неделю. Простыни были выстираны и отутюжены. В аптеке лекарства, просроченные хоть на один день, безжалостно выбрасывали. И такой расход всего лишь на тот маловероятный случай, если вдруг какой-нибудь безумец решит выпустить страшный вирус или генно-модифицированную бактерию, которая все равно никого в живых не оставит. «Полная бессмыслица», — думала Мила. На раненую руку очень любезный хирург наложил 40 стежков. Осматривая Милу, он ни словом не обмолвился о других ее шрамах, а лишь заметил по поводу свежей раны.
«Для огнестрельного лучше места не найти.
Какое отношение имеют вирусы и бактерии к огнестрельным ранениям?»
Задала она провокационный вопрос. Доктор лишь рассмеялся. Затем ее осмотрел другой врач. Он измерил давление и температуру. Действие мощного снотворного, которым опоил ее отец Тимоти, за несколько часов прошло само. Диуретик довершил остальное. У Милы появилось много времени на размышления. Разумеется, она не могла не думать о шестой девочке, в чьем распоряжении уж наверняка нет целой больницы. Больше всего Мила надеялась на то, что Альберт держит ее на транквилизаторах. Специалисты, которых пытал Рош на предмет возможности выживания, объясняли свой пессимизм не только тяжелым физическим увечьем, но также перенесенным шоком и стрессом. «Может, она и не заметила, что у нее нет одной руки», — рассуждала Мила. «Такое часто бывает у людей после ампутации». Она слышала рассказы о том, как инвалиды войны, лишившись конечности, продолжают ощущать ее движение, боль и даже щекотку. Врачи называют это фантомным восприятием. В тишине огромной палаты ее одолевали эти мысли. Быть может, впервые после стольких лет ей не хватало компании. До звонка Марешу никто ее не навещал, ни Гаран, ни Борис, ни Стерн, ни тем более Роза. А это могло означать только одно – они решают, оставлять ее в команде или расстаться с ней. Впрочем, последнее слово все равно за Рошем. Собственная наивность приводила ее в бешенство. Должно быть, она и впрямь заслужила вотум недоверия. Единственное утешение – уверенность Гарана в том, что Рональд Дермис не мог быть Альбертом. Иначе для шестой девочки они бы ничего сделать не смогли. В больничной изоляции она ничего не знала о том, как движется следствие. Она попросила сестру, подававшую ей завтрак, принести ей сегодняшнюю газету. С первой до шестой полосы речь шла только об этом. Если и просачивались другие новости, то гомеопатическими дозами. Люди жаждали развития событий. Как только общественность узнала о том, что шестая девочка жива, в стране поднялась волна солидарности. Люди совершали поступки, о которых раньше и не помышляли, скажем, организовывали молитвенные бдения и группы поддержки. Была выдвинута инициатива «Свеча в каждом окне». Язычки пламени, символизирующие ожидание чуда, будут потушены, когда девочка вернется домой. Благодаря этой трагедии прежде равнодушные люди обрели новое мироощущение – человеческий контакт. Никому уже не нужны предлоги для общения. Всех сплотила жалость к маленькому существу. Это сближает людей. Они общаются повсюду. В супермаркете, в баре, на работе, в метро. В телепередачах только об этом и говорят. Но среди всех инициатив одна особенно воодушевила всех, ошеломив следователей. Вознаграждение. 10 миллионов каждому, кто поспособствует спасению девочки. Такая огромная сумма, разумеется, вызвала полемику. Некоторые считали, что искренняя солидарность замарана. Кто-то говорил, что мысль правильная, и дело наконец-то сдвинется с мертвой точки, потому что за благожелательной миной до сих пор кроется эгоизм, реагирующий лишь на обещание выгоды. Так исподволь в стране вновь наступил раскол. Вознаграждение объявил фонд Рокфорда. Мила спросила медсестру, кто это такой, и та вытаращила на нее глаза. «Как? Вы не знаете Джозефа Рокфорда?» Такая реакция убедила Милу в том, что, занимаясь поиском пропавших детей, она отдалилась от реального мира. «Увы, не знаю». Тут Мила подумала, «Да чего же абсурдна ситуация, когда жизнь магната роковым образом пересекается с участью неизвестной девочки. Два человека до ныне вели совершенно разное, очень далекое друг от друга существование, и так продолжалось бы до конца их дней, если бы Альберт не соединил их». Она мысленно перебирала все эти соображения и, наконец, погрузилась в благотворный сон без сновидений, которая очистила ее сознание от шелухи этих ужасных дней. И когда проснулась, отдохнувшая, сразу увидела, что не одна. Рядом с ее постелью сидел Гаран. Мила рывком села, в смятении спросив себя, давно ли он здесь. Он попытался ее успокоить. «Я решил подождать, когда ты проснешься. Ты так спокойно спала. Не возражаешь?»
«Нет», — солгала она. На самом деле она, конечно, возражала, ведь он подстерег ее в момент полной беззащитности. Но прежде чем он успел заметить ее смущение, Мила поторопилась сменить тему. «Они сказали, что хотят еще понаблюдать меня, но я сегодня же выйду отсюда».
Гаран бросил взгляд на часы. «Тогда поторопись, а то ночь скоро».
Мила ужаснулась, что проспала так долго. «У вас есть новости?»
«Я только что с долгого совещания со старшим инспектором Рошем».
«Так вот, зачем он явился. Решил лично сообщить мне, что в моих услугах они больше не нуждаются». Но она ошиблась.
«Мы нашли отца Рольфа».
Мила почувствовала спазм в желудке, предположив худшее.
«Он умер естественной смертью примерно год назад».
«И где похоронен?» По этому вопросу Гарану стало ясно, что Мила обо всем догадалась.
«За церковью. Там есть и другие могилы с останками животных».
«Отец Рольф держал Рональда в узде?»
«Похоже, да.
У Рональда было пограничное расстройство личности. Он был, что называется, серийный убийца в начальной стадии. И священник это понял. Для этой стадии характерно убийство животных. Рональд рано или поздно перешел бы от них к людям. Такой опыт с детства был в его психическом багаже. «Стало быть, мы его остановили?»
Гарант сокрушенно покачал головой.
«На самом деле, остановил его Альберт».
«Как ни парадоксально, это правда».
«Но Рош скорее доведет себя до инфаркта, чем признает это».
Мила подумала, что подобные разговоры с Гараном лишь отсрочивают ее отстранение от дела, и решила не тянуть больше. «Меня исключили, верно?»
Он удивленно посмотрел на нее. «Чего ты взяла?»
«С того, что я опростоволосилась».
«Со всеми бывает».
«Я убила Рональда Дермиса, и теперь мы не узнаем, откуда Альберту известна его история».
«Ну, во-первых, я думаю, Рональд сам подсознательно стремился избавиться от этой обузы. Отец Рольф сделал из него липового священника, убедил, что он сможет жить, служа людям и Богу. Но Рональд не желал любить ближнего. Он собирался убивать ради собственного удовольствия».
«А откуда об этом узнал Альберт?» Лицо Гарана потемнело.
«Где-то они, видимо, пересеклись. Другого объяснения у меня нет. Альберт понял то, о чем до него догадался отец Рольф. Он обнаружил сходство Рональда с собой. Каким-то образом они нашли и узнали друг друга».
Мила глубоко вздохнула. «Вот ведь судьба. Рональда Дермиса поняли в жизни только два человека. Священник, не придумавший ничего лучшего, чем спрятать от мира своего опасного воспитанника, и его собрат Альберт, которому тот, возможно, сам открыл свою натуру».
«Ты была бы второй».
Слова Гарана вернули ее к действительности. «Что?»
«Если бы ты не одолела его, Рональд убил бы тебя так же, как расправился с Билли Мором много лет назад».
Он достал из внутреннего кармана куртки конверт и протянул ей.
«Я думаю, ты вправе посмотреть на это».
Мила открыла конверт. Внутри были фотографии, снятые Рональдом во время охоты на нее в столовой. В углу одного снимка под столом примостилась она. В глазах застыл ужас. Она попробовала пошутить, чтобы не выдать своих чувств. «Я не слишком фотогенична». Но Гарант заметил, фотографии потрясли ее.
Нынче утром Рош распорядился распустить личный состав, по крайней мере до тех пор, пока не обнаружится следующий труп.
«Мне увольнительная не нужна», — скинулась Мила. «Я должна найти шестую девочку. Она не может ждать».
«Старший инспектор наверняка осознает это, но, боюсь, он теперь станет разыгрывать новую карту».
«Вознаграждение»,
— выпалила Мила. «Оно может принести неожиданные плоды».
«И поиски в профессиональных реестрах врачей? Ведь есть версия, что Альберт в них числится».
«Это слабый след. Никто на него с самого начала не рассчитывал, так же, как вряд ли мы что-нибудь выудим из анализа лекарств, которыми он, вероятно, поддерживает жизнь девочки. Наш друг мог бы добыть их каким угодно образом. Он парень хитрый и знающий, не забывай».
«Тут он даст нам 100 очков вперед», — с вызовом заметила Мила. Гарант не обиделся.
«Я не полемизировать приехал, а забрать тебя».
«Забрать? И что мы будем делать?»
поедем ужинать. Кстати, пора тебе перейти со мной на «ты».
По выходе из больницы Мила настояла, чтобы они заехали в центр. Ей надо принять душ и переодеться. Она твердила себе, что не был бы свитер разодран пулей, а остальная одежда запачкана кровью, она бы так в них и осталась. Неожиданное приглашение на ужин взволновало ее, и ей совсем не хотелось, чтобы от нее несло потом и йодом. Не сговариваясь с доктором Гавилой, теперь надо приучиться звать его по имени, она поняла, что ужин — неприятное времяпрепровождение, а продолжение работы, и после него ей придется вернуться в центр. И хотя она испытывала чувство вины перед шестой девочкой, неожиданное приглашение ее радовало. Тщательно оберегая рану от воды, она приняла душ, истратив всю воду из небольшого бойлера. Затем надела черный свитер с высоким воротом. Единственные сменные джинсы слишком обтягивают зад. Но тут уж ничего не поделаешь. Кожаная куртка непригодна к использованию из-за дыры на предплечье. Но, к своему удивлению, она обнаружила на раскладушке парку защитного цвета и лежавшую рядом записку. «Холод здесь убивает не хуже пули. С возвращением. Твой друг Борис». Она была так тронута, что чуть не прослезилась. Особенно слово «друг» окончательно убедило ее, что Борис хотел подтвердить свое расположение к ней. На куртке лежала коробочка мятных постилок. Плацтерна с дела дружбы. Она уже и не помнит, когда носила какой-либо цвет, кроме черного. Но зеленая парка ей идет, и размер ее. Увидев Милу на выходе из центра, Гаран вроде бы не заметил ее нового имиджа. У него самого вид был, как всегда, небрежный, так что наверняка он не придает значения тому, как выглядят другие. До ресторана они дошли пешком. Прогулка была приятной благодаря подарку Бориса. В новой парке она совсем не чувствовала холода. Вывеска стейкхауса обещала сочные бифштексы из мраморной говядины. Они уселись за столик на двоих перед большим окном. На улице падал снег, а красноватое ненастное небо обещало еще одну ночную метель. Люди в зале разговаривали, беззаботно улыбались. Джазовая музыка подогревала атмосферу и служила отличным фоном для непринужденных бесед. Все в меню вызывало доверие. Но Мила выбирала довольно долго. В конце концов остановилась на бифштексе из говядины и запеченной картошке с розмарином. Гаран взял себе антрикот и салат из помидоров. Из напитков оба заказали только минеральную воду с газом. «Как все прошло?»
«Что именно?»
«Рош хотел выкинуть меня из расследования, а после передумал. Почему?»
Гран помедлил, но решился сказать правду. «Мы поставили вопрос на голосование».
«На голосование?» — поразилась Мила. «И что? Голоса за перевесили?»
«Собственно, против был только один».
«То есть как?»
«Даже Сара Роза проголосовала за тебя», — пояснил он, угадав причину ее удивления.
Мила не могла опомниться. «Надо же! Мой заклятый враг!»
«Не будь к ней так сурова».
«По-моему, это она ко мне сурова».
«Ей сейчас тяжело. Она разводится с мужем».
Мила хотела было сказать, что видела, как они ссорятся в тот вечер перед центром, но удержалась, чтобы он не счел ее сплетницей. «Сочувствую.
Если есть дети, это всегда нелегко».
Миле показалось, он имеет в виду не только Сару Розу, но и себя.
«У ее дочки на этой почве развелась анорексия. Родители хотя и разводятся, но продолжают жить под одной крышей. Можешь себе представить, какая атмосфера в доме?
Ну, хорошо. А я тут при чем?
Ты появилась последней. К тому же еще одна особа женского пола в стае. Потому легкая мишень для нее. Не станет же она цепляться к Борису или Стерну, которых знает 1000 лет.
Мила, налив себе минеральной воды, решила полюбопытствовать по поводу других членов группы. «Хотелось бы узнать их получше, чтобы вести себя правильно», — оправдывалась она.
«Ну, насчет Бориса мне сказать особо нечего. Он таков, каким кажется».
«Это да», — признала Мила.
«Он служил в армии и там изучил технику допросов. Я видел его в деле и всякий раз сидел как завороженный. Он кому угодно может забраться в голову».
«Не думала, что он такой ловкий».
«Представь себе, несколько лет назад они арестовали одного типа, который убил и спрятал трупы дяди и тетки, у которых жил. Ты бы его видела, само хладнокровие и олимпийское спокойствие, за 18 часов допросов, во время которых сменилось 5 дознавателей, он так ни в чем и не признался. А Борис провел с ним 20 минут, и он раскололся».
«Черт побери! А Стерн?»
«Стерн. Славный малый. Мне думается, это словосочетание придумано специально для него. 37 лет в браке. У него 2 сына-близнеца, оба морские десантники».
«Он такой спокойный и глубоко верующий, я это заметила».
«Каждое воскресенье ходит к мессе и даже в церковном хоре поет».
«От его костюмов меня отрыбь берет. Он в них похож на героя фильма 70-х».
Гарант засмеялся и согласно кивнул, но сразу же нахмурился и прибавил. «Жена Марии была 5 лет на гемодиализе, все ждала почку. И 2 года назад Стерн отдал ей свою».
Потрясенная Мила не знала, что сказать, а Гарант продолжал.
Он отказался по меньшей мере от половины оставшейся жизни, чтобы у нее появилась надежда.
«Должно быть, он ее сильно любит».
«Не иначе»,
— подтвердил Гаран, и от нее не ускользнула нотка горечи в его голосе. Официант принес их заказ. Они ели молча, и это молчание ничуть их не смущало. Так едят люди, настолько хорошо знающие друг друга, что не чувствуют нужды заполнять неловкие паузы словами. «Я должна кое в чем признаться», — сказала Мила, когда ужин подходил к концу. «Это случилось почти сразу после моего приезда, на 2-й вечер, когда я вернулась в мотель перед тем, как мы переселились в центр».
«Я тебя слушаю».
«Может, это ерунда или просто мне почудилось, но...» «За мной кто-то следил на подъездной аллее».
«Что тебе почудилось?»
«Шаги. След вслед за мной».
«А зачем кому-то тебя преследовать?»
«Вот именно. Я потому ни с кем и не говорила об этом. Мне тоже это показалось нелепостью. Может, это все мои фантазии?» Гарант принял это к сведению, но промолчал. За кофе Мила поглядела на часы. «Мне надо кое-куда заехать».
«Так поздно».
«Да».
«Хорошо. Тогда я попрошу счет».
Мила предложила заплатить половину. Но тут он был непреклонен. Ведь это он ее пригласил. Гарант стал вытаскивать из карманов их содержимое. На столе, кроме купюр, в живописном, вполне типичном для него беспорядке, оказалась мелочь, отдельные листки с какими-то записями и несколько цветных шариков.
«Это моего сына Томми».
«Я не знала, что ты...» Она осеклась.
«Нет-нет»,
— поспешно разуверил ее он, отводя глаза, и, помолчав, добавил.
«Уже нет».
Миле еще не приходилось присутствовать на ночных похоронах. Похороны Рональда Дермиса стали первым ее опытом. Так было решено ради соблюдения общественного порядка. Хотя Миле мысль о том, что кому-то придет в голову поквитаться с трупом, казалась не менее странной, чем сама церемония. Могильщики суетились вокруг ямы. Скрепера у них не было, а мерзлую землю долбить врагу не пожелаешь. Их было четверо, и они сменяли друг друга каждые 5 минут. Двое рыли, а другие двое светили фонарями. Время от времени кто-то вполголоса проклинал этот дикий холод, и чтобы согреться, они передавали друг другу бутылку бурбона. Гаран и Мила наблюдали молча. Гроб с телом Рональда был еще в фургоне. Чуть в стороне стояла доска, которую потом возложат на могилу. Ни имени, ни даты, только номер могилы и маленький крест. В этот миг Милли припомнилась сцена падения Рональда с башни. Он сорвался, но на лице его она не увидела ни страха, ни растерянности. Он как будто и не возражал против смерти. Может быть, и он, как Александр Берман, предпочел такой исход, уступил желанию зачеркнуть свою жизнь навсегда. «Все нормально?» — спросил Гаран, прервав молчание. Мила оглянулась на него. «Все нормально». Но тут ей показалось, будто кто-то стоит за деревом. Она прищурилась и узнала Фельдера. Выходит, тайные похороны Рональда не такие уж тайные. Фельдер надел шерстяной жакет в клетку, а в руках держал банку пива, словно решил таким образом помянуть друга детства, хотя не видел его, наверное, много лет. Мила сочла это положительным фактором. Даже там, где хоронят зло, есть место милосердию. Не будь Фельдера и его невольной подсказки, их бы тоже здесь не было. Ему тоже отчасти принадлежит заслуга по пресечению деятельности серийного убийцы в начальной стадии, как выразился Гаран. Кто знает, скольких потенциальных жертв он спас. Когда их взгляды встретились, Фельдер отбросил банку и зашагал к припаркованному невдалеке пикапу. Сейчас он вернется в свой одинокий дом на свалке, к холодному чаю и разномастным стаканом, к рыжей собаке, и станет ждать, что такая же анонимная смерть когда-нибудь постучится в дверь к нему. Мила пожелала посетить эти похороны на скорую руку, видимо, из-за фразы, сказанной Гараном в больнице. «Если б ты не одолела его, Рональд убил бы тебя так же, как расправился с Билли Мором много лет назад. И, быть может, после нее убийства бы продолжились. Люди этого не знают, но по нашей статистике сейчас в стране действуют от 6 до 8 серийных убийц, хотя никто их пока не опознал», сообщил Гаран, глядя, как могильщики опускает в яму деревянный гроб. Мила была потрясена. Неужели такое возможно? Дело в том, что они нападают стихийно вне системы. Или же никто пока не связал между собой убийства, на первый взгляд совершенно разные. Или, наконец, их жертвы недостойны серьезного расследования. Бывает, к примеру, что проститутку найдут в канаве и спишут на рэкет, на разборке с ее сутенером или с клиентом. Учитывая все риски этого ремесла, 10 убитых проституток считаются нормальной квотой и не входят в статистику серийных убийств. Несправедливо, согласен, но, к сожалению, это так. Порыв ветра взметнул круговерть снега и пыли. Мила поежилась в своей новой парке. «Тогда какой во всем этом смысл?» — выговорила она.
Вопрос прозвучал как слезная мольба. Дело, которым она занимается, не имеет никакого отношения ни к ней самой, ни к профессии, которую она выбрала. В этой мольбе она словно признавала свою неспособность постичь развитие зла и просила избавить ее от него. И она не ждала никакого ответа. Но Гаран отозвался.
«Бог молчит, а дьявол нашептывает».
Больше они не произнесли ни слова. Могильщики начали засыпать яму мерзлой землей. На кладбище слышались только глухие удары заступов. Неожиданно у Гарана зазвонил телефон. Не успел он вытащить свой сотовый из кармана, как зазвонил телефон Милы. Еще даже не ответив на звонки, оба поняли. Найдена третья девочка.